Особое мнение.
11:05 в Петербурге. Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Ее сегодня проведу я, Арсений Веснин. А в гостях у нас экономист, профессор Петербургского европейского университета Дмитрий Травин. Здравствуйте.
Добрый день.
Я сразу хочу сказать, что вопросы Дмитрию Травину можно задавать по СМС. +7 921 970 2240. Этот же номер работает для Телеграма. Это мессенджер такой, если кто не знает. Ну, поехали. 55% россиян уверены в том, что у правительства есть продуманный план по выводу страны из кризиса. Об этом сообщает ВЦИОМ. Опрос провели специальный. 55% – это много или мало?
Ну, это практически половина. Вопрос, вот... как это соотносится с реальностью. А знаете, вот так просто и не скажешь, потому что надо четко понять, а что имеется в виду под планом выхода из кризиса. В принципе, антикризисный план у правительства действительно есть. И многие думают, что антикризисный план – это означает план перехода к расцвету такому, вот какой был у нас в нулевые годы. Нет, антикризисный план, который есть у правительства, это очень простенькая штука, которая нацелена на то, чтобы минимизировать вероятность каких-то страшных катаклизмов в ходе кризиса. По большому счету, их, конечно, прежде всего интересует, не будет ли банковского кризиса. Угу. Вот с этим боролись в кризис 2008-2009 годов, и этим же в основном озабочены и сейчас. Потому что если будет, как эффект домино, массированное падение банков одно за другим, то люди потеряют сбережения, это, в общем, больше всего правительство этого боится. А вот антикризисные программы, в смысле, чтобы сделать нашу экономику снова сильной, такой, конечно, нет. И такие вещи вообще не формулируются в плане антикризисных программ. Здесь нужны настолько серьезные реформы, что это не отдельная программа, которую можно включить в момент, когда начался кризис, а потом в какой-то момент закончить. Надо все время поддерживать экономику в нормальном состоянии. Вот. В этом плане программы нет. Но что конкретно имеют эти в виду 55%, бог их знает. Я думаю, у каждого в голове свое собственное представление.
Ну вот 55% россиян, да, я так понимаю, что они имеют в виду, что, ну, они уверены в том, что дальше все будет хорошо. Я думаю, что эти вот цифры говорят именно об этом. А вот 32% опрошенных в ЦИОМ предположили, что у российских властей пока нет готового решения проблемы. Вот все-таки хочется понять ваше мнение. Как думаете, то, что половина верит в светлое будущее, да, а треть не верит в светлое будущее, это проблема для властей или это все нормально?
Для властей это не проблема, потому что даже те, кто не верит в светлое будущее, как показывают другие опросы, в общем, готовы голосовать за Путина на очередных президентских выборах, да и на ближайших парламентских они за Единую Россию, очевидно, проголосуют. А если не за Единую, а за коммунистов или за Справедливую, то, в общем, то же самое, потому что все это, так сказать, из одной бочки разлито, просто по разным сосудам. В общем, вот такой связи экономического кризиса с возможным политическим кризисом пока у нас не ощущается. Ну, конечно, правительство должно как-то заботиться о том, чтобы людям не было совсем плохо, потому что если человек теряет свои сбережения, вот это вот тогда уже всерьез. Если человек теряет работу и не может найти другую, это всерьез. Но у нас пока людей, которые потеряли бы полностью свои сбережения и не получили бы какой-то компенсации из агентства по страхованию депозитов, таких нету. Ну, разве что о несчастных валютных ипотечниках можно говорить, как о людях, по сути, потерявших свои сбережения, но вот в такой вот форме ипотеки. Люди теряют работу, но если это в Москве или в Петербурге, как правило, находят новую, здесь все-таки возможности есть, может быть, худшая работа, но есть. А если люди теряют работу где-то в глубинке, в провинции, то власти этим пока не очень озабочены, поскольку, ну, в провинции революцию не сделаешь. Ну, вот такая вот ситуация. Так что Путин спокоен, весел, бодр, и экономические проблемы на нем пока особо не сказываются.
Алексей Улюкаев, глава Министерства экономического развития, новый прогноз сделал и снова сказал, что выход из рецессии в России произойдет в 2017 году, и, в общем, будет у нас все расти, а через 4 года мы вернемся к докризисным показателям. Вот эти заявления, они делаются для народа или в Кремле, например, Путину, он несет ту же самую бумажку? Или это все-таки совершенно разные? Одну бумажку он несет Путину и другую бумажку предъявляет народу?
В принципе, это одно и то же, только Путин и народ на это по-разному реагируют. Путин, конечно, понимает, что Улюкаев и его министерство не может знать, когда у нас закончится рецессия. Ну, если какое-то время назад Путин об этом еще, может, не догадывался, то теперь уж наверняка знает, потому что Минэкономики неоднократно ошибалась. Угу. И не потому, что они плохие экономисты, а потому, что эти вещи в принципе не просчитываются, когда экономика так сильно зависит от цен на нефть. Улюкаев был убежден, что еще в середине прошлого года у нас закончилась рецессия, потому что цена на нефть стояла на 50 долларов за баррель, и казалось, вроде уже ниже падать некуда. Затем она упала ниже, и Улюкаев принял к сведению, что экономика продолжает падать вслед за нефтью. Сейчас нефть вроде поднимается, это некий повод для оптимизма, но из этого, конечно, не следует, что она не упадет опять. Вот, так что Путин эти вещи, конечно, понимает, он достаточно в этом плане компетентный человек. Народ, скорее всего, в целом плохо эти вещи понимает. Народ ожидает, что вот ему сказали высокопоставленные начальники, значит, так и будет. Но в данном случае, я думаю, что велика вероятность того, что мы к 2017 году действительно из рецессии выйдем, потому что, ну, ни один кризис не бывает бесконечным. Нельзя бесконечно падать. Если цена на нефть не рухнет снова там до 10 долларов за баррель, то мы, в конце концов, это дно нащупаем, которое Улюкаев все ищет и ищет.
То есть дно – это и есть, в общем, конец рецессии?
Да, рецессия – это когда, если по науке, рецессия – это когда два квартала подряд, то есть 6 месяцев подряд, валовой продукт снижается. Вот если он у нас на некое дно упал и дальше ни вверх, ни вниз, то экономисты говорят, рецессия кончилась, началась стагнация. Вот в стагнации мы можем пребывать очень долго. Здесь у меня никакого оптимизма нет. Улюкаев говорит, что мы через 4 года вернем то, что потеряли в ходе кризиса. Вот в этом я совершенно не уверен. Никаких объективных экономических данных, которые Улюкаев мог бы проанализировать, на этот счет нету. Это его надежда. Это предположение, что, ну, наверное, в мировой экономике что-то хорошее произойдет, и она потянет за собой российскую экономику вверх. Но это, в общем, совсем не обязательно.
Но вообще, действительно, звучит довольно угрожающе, когда говорят нам с федеральных каналов о том, что только к 2020 году мы вернемся в какое-то более-менее приличное, да, состояние, в котором мы находились. И это, в общем, мне кажется, у любого обывателя даже как-то вызывает некоторое недоумение. К 2020 году это все-таки долго.
Так вот, я считаю, что мы и к 2020 можем не вернуться.
Но, потому что да, если мы... Что люди начинают думать вообще, что к 2020 вернемся, не вернемся там. Откуда-то кто знает, что будет в 2020 году?
Естественно, никто не знает. Более того, опять же, что значит вернемся, не вернемся? Вот каждый раз, когда мы с вами говорим о том, что люди думают, и вот что нам показали опросы, на самом деле у каждого из опрошенных могут быть в голове свои собственные представления, совсем не такие, как у соседа. Когда человек, если человек воспринял информацию о том, что мы выйдем из кризиса и вернемся, то у разных людей в голове может быть разное понимание этого. Для одного выйдем из кризиса. Это вернуться в благословенные нулевые годы, когда у нас реальные доходы постоянно росли, пенсии постоянно повышали. Человек мог обновлять свой автомобиль достаточно регулярно. А другой человек может воспринять слова Улюкаева буквально. Что значит «выйдем из кризиса»? Значит, формально нынешний кризис у нас начался в 2014 году. Угу. Вот мы немножко в 2014 году упали. В прошлом году мы упали еще больше, но в общей сложности падение где-то на 4%. Вот если мы эти несчастные 4%, на которые мы упали, по сути, за один год, вернем к 2020 году, то вот это и будет дословно то, что нам пообещало Министерство экономики. То есть мы по чуть-чуть будем эти 4% падения возвращать. Это, естественно, означает, что людям не станет жить по-настоящему лучше, как в нулевые. Это означает, по сути, что мы, ну, там чуть-чуть. Кто-то потерял работу, найдет, но в целом ситуация будет такой же стагнационной.
Вот буквально только что пришло сообщение на РБК. Долларовая прибыль Роснефти упала на треть, а даже на 40%. Вот здесь уточняют журналистов. Журналисты со 146 миллиардов долларов до 86 миллиардов долларов. В то же время в рублях прибыль, естественно, увеличилась из-за изменения курса. Вот такое падение на 40% прибыли Роснефти, это вообще серьезно?
Ну, в общем, это, конечно, серьезно, но это сопоставимо с падением валютного курса. В принципе, так и должно было бы быть. Для компании это, конечно, плохо, потому что Роснефть, как известно, у нас в колоссальных долгах. Если в целом у российского государства нету такой проблемы с долгами, как в печальном 98-м году, то есть дефолт российскому государству не грозит, то Роснефти проблемы очень серьезные. Они в свое время купили «Юганскнефтегаз», полученный на похоронах ЮКОСа. Они купили компанию ТНК-БП, то есть тюменскую нефтяную, созданную совместно с British Petroleum. На все это понадобилось много денег. То есть, когда все это покупали, предполагалось, конечно, что нефть будет расти, расти и расти, а если не будет, то государство все равно Роснефти поможет. А сейчас другая совершенно ситуация. И, в общем, конечно, возвращать долги Роснефти довольно сложно. Но пока, ну, совсем уж такой кризисной ситуации, конечно, нету. Дело, в конце концов, не в прибыли Роснефти, а в том, что в дальнейшем Роснефть также тяжело будет продавать свою продукцию, как и сейчас. Цены на нефть остаются низкими, и все это особого дохода в российский бюджет не принесет, даже если налогами активно обкладывать Роснефть и другие нефтяные компании. Вот это вот для нас серьезная проблема, конечно.
Дмитрий Травин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, у нас в студии. Можете задавать ему вопросы по СМС, плюс 7-921-970-2240. Канал в Телеграме тоже есть по этому же номеру. Вот приходит сообщение, Геннадий спрашивает, цена доллара США в апреле этого года, 2016-го, около 80 рублей, но кратковременно, ну, в смысле, наверное, вероятность. Поднимется ли доллар до 80 рублей в апреле?
Наверное, Геннадий срочно думает обменять большую сумму валюты, да, и хочет получить от меня экспертную оценку. Нет, Геннадий, любые предсказания валютного курса, даже если их делает Путин, Улюкаев или Набиуллина, или какой-нибудь лауреат Нобелевской премии по экономике, это полная чушь. Практически только случайно иногда угадывают. Поэтому я вам ничего сказать не могу. Ну вот в данный момент я, конечно, не ожидаю, что доллар резко возрастет, потому что апрель, по сути дела, у нас завтра уже начинается. Ну и вот чего-то такого с нефтью не происходит катастрофического, чтобы вот это ожидать. Но вполне возможно, что через две недели мы в этой студии встретимся. За эти две недели, может быть, нефть активно пойдет вниз, и наши оценки станут совершенно другие.
Ну, раз заговорили про доллар, наверное, стоит поговорить и про Соединенные Штаты Америки. Владимир Путин не поедет на ядерный саммит США. Как вы считаете, это проблема или ему там делать нечего?
Это проявление проблемы. Ему там действительно делать нечего, потому что мы уже сделали все возможное для того, чтобы рассориться с американцами. Ну, американцы тоже кое-что, конечно, для этого сделали. Движение было встречное с двух сторон. И, по сути, сейчас Путин действительно ни о чем договориться не может. Ну, основная наша претензия состоит в размещении системы ПРО вдоль западных российских границ. Мы давно высказываем недовольство этим. И в принципе, еще несколько лет назад мы высказывали это недовольство в каком-то смысле обоснованно. Когда я комментировал тогда эти вещи, я говорил что-то, ну, в общем, действительно, ну, чего американцы так нас провоцируют, понятно, что Путин будет нервно реагировать и так далее, и так далее. Вот, с тех пор мы взяли Крым. С тех пор мы показали, что, в принципе, мы не очень соблюдаем границы, которые существуют в Европе, и расцениваем то, что мы можем, и то, что не можем, делать по-своему. Очень забеспокоились эстонцы, латыши, поляки, страны, входящие в НАТО. То есть теперь, в общем, даже как-то мне и неудобно оправдывать российскую политику, потому что любой западный эксперт, любой западный политик скажет: ребята, ну так, значит, мы были правы, вы действительно опасная страна. Просто мы это поняли несколько раньше, чем вы совершили свои действия. И, в общем, если, конечно, мы вступаем в спор не как Мария Захарова, а всерьез, стремясь не пропагандой заниматься, а как-то слушать аргументы противника и реагировать на аргументы. В общем, нам особо противопоставить нечего. Действительно, мы ведем себя довольно опасно, и эстонцы, латыши, литовцы, поляки могут нас бояться.
Все-таки, более... если возвращаться к саммиту именно по ядерной безопасности, да, в каком-то смысле это очень странно, что Россия не участвует в саммите по ядерной безопасности. Ну, серьезно. Да, понятно, что у нас множество противоречий, но ядерный потенциал наш, да, он в каком-то смысле является, ну, нашим залогом наших действий, да, мы в любом случае можем сказать, кто с нами будет воевать. У нас, например, огромный ядерный потенциал. Потом ядерная энергетика. Это тоже серьезная проблема, которая и у нас в России ядерной энергетики много, и Фукусиму все помнят. Как-то странно все-таки, что Путина на этой встрече нет. Причем Песков же объяснил, почему его нет. Потому что предварительно не обсудили все вопросы и как-то особо предварительно перед этим саммитом не контактировали. То есть это просто Путина там не ждут.
Нет, я все-таки не совсем бы так сказал. Конечно, когда на какой-то саммит едут главы государств, то они едут, чтобы о чем-то договориться. Перед этим работают рабочие группы, которые готовят решения. Возможно, остаются спорные вопросы. Вот тогда два шефа садятся с переводчиками в закрытой комнате и утрясают эти вопросы. В данном случае, насколько я понимаю, думаю, что Песков правильно описал ситуацию. Никто, в общем, ничего и не готовил, потому что мы же вообще не общаемся. Мы под санкциями у американцев, идти навстречу американцам мы ни в чем не готовы. Вот, поэтому мы говорим: ребята, не размещайте вот эти вот системы ПРО, тогда мы с вами поговорим о том, чтобы сократить какие-то ракеты там средней дальности. Американцы говорят: нет, мы будем размещать системы ПРО, потому что вы опасны. Ну, а кроме того, на самом деле, как говорят американцы, эти системы ПРО вроде и не против вас нацелены, а против Ирана. Там, в чем правда до конца непонятно, но сейчас это уже, в общем, даже и не важно. Все, переговоры в тупике, поэтому шеф не едет, поскольку и говорить не о чем. Другое дело, что многие из нас воспринимают это как предмет для гордости. Вот мы американцам показали. На самом деле, еще с советских времен ясно, что любая гонка вооружений гораздо серьезнее ударяет по нам, чем по американцам. Это вопрос арифметики. Они намного богаче, у них больше ресурсов для того, чтобы вести гонку вооружений. Поэтому, если мы пытаемся сохранить какой-то паритет, то, значит, у нас больше отщипывают от социальных расходов, от пенсий, там, зарплат бюджетников и так далее. А простой американец это, в общем, даже не особо чувствует. Да, более того, американцы даже пока могут особо не отщипывать от других расходов, потому что они выстраивают колоссальную пирамиду государственного долга. Известно, что у них там многотриллионный госдолг. А мы такую пирамиду выстраивать не можем. Для нас понятно, чем это заканчивается. Дефолтами.
Ну вот моим московским коллегам, журналистам «Эхо Москвы», заместитель госсекретаря США Томас Шеннон сказал, что США и Россия становятся партнерами в сирийской кампании. Во всяком случае, вывод войск России из Сирии заставил президента Асада пойти на переговоры. Вот об этом Шеннон как раз-таки сказал «Эху». Это немножко, да, противоречит, наверное, вашим словам, потому что здесь как раз-таки видно сближение.
Ну, надо посмотреть, что последует за словами Шеннона. Я вот хотел бы обратить внимание на такую вещь. В январе, если не ошибаюсь, были слова самого госсекретаря Джона Керри о том, что вообще возможно к середине года снятие санкций с Россией, если мы договоримся по Украине. После этого и аппарат господина Керри заявлял совершенно противоположное. После этого Обама продлевал санкции. После этого Керри снова становился на свою же точку зрения о том, что все может быть хорошо. Поэтому что конкретно имеют в виду американцы, сказать трудно. И господин Шеннон, ну уж явно не та фигура, по которой мы можем многое судить. Хотя недавно, допустим, Майкл Макфол написал России спасибо, кажется, в своем блоге за то, что Асад освободил Пальмиру. То есть, имеется в виду, как бы с участием России это происходило. По-моему, американцы толком еще не определили свою новую политику, и будет ли это новая политика по отношению к России, сказать трудно. Формально, конечно, мы все должны бороться с одним врагом, с ИГИЛ. Но реально американцы говорили, что мы боремся не столько с ИГИЛ, сколько с оппозицией антиасадовской.
Ну да, вы слышали эти заявления на протяжении там всего этого полугода.
Да, да. То есть, вот если они о чем-то договорятся по Сирии, то, возможно, будут какие-то продвижения и в глобальном плане. Но пока Путин не получит четких заверений, что с нас снимают санкции, я не
и
очень
верю,
что
Крым остается нашим.
Да, естественно, что Крым наш, а санкции сняли. Вот пока Путин этого не получит, я очень сомневаюсь, что он станет по-настоящему серьезным партнером американцев.
А Путин вообще хочет быть партнером американцев? Просто сейчас эта теория, ее как-то очень активно обсуждают, что Путин на самом деле хочет всем навязать свою дружбу и стать именно таким полноправным властителем мира наряду с американцами, там, может быть, ну, даже Германия, наверное, не того поля ягода. Но вот что он хочет именно оставить след в истории. Вот очень сейчас много об этом говорят. Как вы считаете, действительно навязывают свою дружбу такую, вот, хочет Хочет ли себя Путин представить таким влиятельным, могущественным лидером?
Конечно, хочет. Я в этом убежден. Он спит и видит, чтобы с американцами подружиться. Он же не сумасшедший восточный диктатор. Он умный, трезвый человек, который очень хорошо понимает свои собственные интересы. Им следует... Понимает, конечно, интересы России, но им он уже следует далеко не всегда. Путин, в принципе, пытался выстраивать с американцами партнерство еще с момента 11 сентября 2001 года. В общем, это известно, это не оспаривается даже, что потенциально мы тогда шли к партнерству. После этого оказалось сильное расхождение во взглядах. Я думаю, по двум причинам. Первое. Американцы устроили авантюру в Ираке совершенно неоправданную. Путин за это их справедливо критиковал, хотя, в принципе, в Чечне делал то же самое с примерно теми же последствиями. И потом, когда в Ираке вся политика Буша провалилась, Путин неоднократно говорил, вот, я вам говорил, что так будет, вот смотрите, как плохо, и американцам, в общем, нечего было ответить. Но, с другой стороны, Путин и все его политические круги, конечно, претендовали на то, что мы войдем в НАТО на своих условиях. Uh-huh. То есть, сейчас НАТО часто представляется как какая-то организация для нас совершенно жуткая, страшная. Конечно, мы хотели войти в НАТО. Не то, что у Путина, даже у Рогозина, я видел, просто цитата есть из Рогозина, о том, что нам бы, конечно, было бы хорошо войти в НАТО, но
да,
то-то,
сейчас
то-то,
это звучит смешно.
Да. А он был представителем России при НАТО, его же не с дуру туда отправили. Понятно, что прощупывали кое-что. Но мы хотели входить в НАТО на своих условиях. На этих условиях, я так понимаю...
А хотя какие это, условия конечно, это могли быть?
Вот я об этом и говорю. Я так понимаю, что американцам и натовцам в целом в кошмарном сне эти условия не приснятся. Я думаю, расхождение в следующем. Существует порядок вступления в НАТО. Новая страна подает заявку, ее рассматривают, там ставят в очередь. И, там, ну вот, ребята, вы сделаете это, там 10 пунктов, потом мы посмотрим. Россия предполагала, что мы настолько великая держава, что ну, мы, по сути дела, с американцами как бы наравне. Поэтому вступление в России и НАТО – это не просто вступление России в НАТО, а это объединение двух великих держав, где Россию ни в какую очередь ставить невозможно. Нам должны предложить максимально хорошие условия. Ну вот я так понимаю, что о схождении взглядов вот на этой основе речь вообще никогда не шла, в принципе. Может, конечно, за закрытыми дверями Путин с Бушем там, или с Обамой о чем-то таком говорил, но это мы не узнаем, пока кто-то из них мемуаров не напишет или переводчик. Но думаю, что всерьез такого рода вопрос не ставился даже, потому что слишком разные представления у американцев и у русских о такого рода сотрудничестве. Ну и
Дмитрий,
здесь...
мы сейчас прервемся на московские новости. Угу. Дмитрий Травин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Я напомню, что можно вопросы задавать. +7 921 970 2240. Присылайте ваши сообщения. Мы вернемся буквально через несколько минут после московских новостей.
Особое мнение.
11:34. Возвращаемся в петербургский эфир. Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин у нас в гостях. Можете задавать ему вопрос. +7 921 970 2240. Мы как раз-таки говорили о возможных амбициях Путина и вообще наших властей о вхождении в НАТО или о том, чтобы подружиться с Соединенными Штатами. Все-таки эти амбиции до сих пор остаются? Мы до сих пор хотим войти в НАТО в каком-то там обозримом будущем?
Думаю, амбиции остаются. И логика Путина сейчас примерно такова, насколько я ее понимаю. Ну вот вы, американцы, посмотрели на нас сверху вниз и решили, что мы, как обычная страна, должны выстраиваться на очередь при вступлении в НАТО. Это исключено. Это мы делать, конечно, не будем. Мы великая держава. Но мы... Вот вы этого не понимали, а мы теперь вам можем создать столько проблем, что вы подумаете о том, чтобы все-таки пойти нам навстречу. Мы вам создали проблемы на Украине, мы создаем проблемы на Ближнем Востоке. Вот вы теперь видите, что без нас проблемы Ближнего Востока не решите. Даже вот господин Шеннон что-то на этот счет сказал. Может быть, завтра мы еще где-нибудь создадим проблемы. Поэтому подумайте, американцы, не проще ли вам все-таки снова отнестись к России как к великой державе и предложить... глобальное сотрудничество. Американцы пока на это не идут, но, может быть, новый президент США на это пойдет. Скажем, если Трамп, то все можно ожидать. Он очень непредсказуемый человек. Ну, а главное, что вот эта вот борьба уже так захватила Путина и нынешнюю российскую элиту, включая Лаврова, там Шойгу и массу дипломатов.
И Марию Захарову.
Ну, Захарова тем более, да. Что, я думаю, Рогозина, естественно, я думаю, что глобальная цель вступить в НАТО и создать с американцами единую систему по контролю над миром, она уже... настолько далеко отошла, что борьба сейчас затягивает сама по себе. Каждый день осуществляется какое-то противостояние просто потому, что мы должны с ними бороться. А будет ли достигнута цель? Ну, может, там через 20, 30 или 100 лет когда-нибудь будет достигнута. Наверное, об этом сейчас люди в окружении Путина, и он сам думает все меньше и меньше.
У нас не так много времени, на самом деле, остается. Коротко спрошу вас, вот на СМС тоже приходит вопрос. Сейчас Brent стоит $40. Что со сланцевой нефтью в США?
Сланцевая нефть обладает способностью очень быстро перестраиваться. Американцы при низкой цене на нефть могут быстро свернуть добычу сланцевой нефти, при более высокой снова быстро развернуть. Вот еще год-два назад мы это плохо представляли себе, а сейчас кризис это показал. Ну, понятно, не на всех буровых, но во многих местах. И это означает, что рынок нефти становится более регулируемый, но именно в рыночном отношении. Вот сейчас цена на нефть пошла вверх, какие-то американские добытчики сланцевой нефти могут опять выходить на рынок. Так что здесь это показывает, что все меньше шансов на то, что нефть когда-нибудь будет снова 100 там, или тем более $200 за баррель. Но если вмешаются политические факторы, какая-нибудь страшная война в районе залива, ну тогда и это мы исключить не можем.
Еще один вопрос. Вот сообщает «Ведомости», правительство России рассматривает возможность ликвидации шахт в Кузбассе. Нескольких шахт, из которых, правда, на данный момент работает только одна, вот пишут о том, что потребуется минимум 1,7 миллиарда рублей на то, чтобы переселить людей, ну и, соответственно, закрыть эти шахты. Это все-таки история связана с взрывами? да, на шахтах? Или это какая-то экономическая история, как вы считаете?
Это прежде всего экономическая история. Мы закрывали уже много шахт. В принципе, на протяжении всего пореформенного времени у нас идет закрытие шахт в разных частях страны. А за границей в Европе угольные шахты закрывались еще до того, как мы подошли к этой стратегии. Естественно, это связано с тем, что добыча нефти, газа более дешевая, эффективная. А к тому же сейчас, когда появляются альтернативные источники энергии, тем более, уголь все меньше и меньше нужен. Так что здесь, в общем, ничего особо нового нет, но проблема состоит в том, что людей действительно надо переселить в маленьких городках, у них же другой работы нету, на это нужны колоссальные деньги, и то, что эта проблема ставится в момент, когда этих денег у правительства нету, когда мы в кризисе, ну, это печально. В общем, надо было, конечно, такие вещи раньше делать.
Вот еще спрашивают, что с ИГИЛ, ну, не знаю, что с ИГИЛ. Вот я вас спрошу. Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв в Дагестане. Слышали наверняка накануне. Он произошел. У нас все время говорят, что вот у вас там в Бельгии это взрывают. Ну, да. А вот у нас все спокойно. Но в Дагестане, тем не менее, вообще-то происходит какая-то стрельба, взрывы и так далее постоянно. Насколько, как вы считаете, все-таки Россия подвержена в будущем каким-то возможным, может быть, масштабным терактам?
Ну, конечно, люди, которые говорят, что у нас все спокойно, это просто дезинформация, это неправда. У нас теракты, к сожалению, постоянно происходят, время от времени и в крупных городах. То, что давно не было, слава богу, что не было,
но это не значит... Но тоже не так давно-то это было, на самом деле.
В общем, да, конечно. Ну, понятно, что Париж и Брюссель вот совсем недавно. Но, к сожалению, все не исключено. А в Дагестане это происходит просто постоянно. Так что мы, к сожалению, ничего не сделали лучшего, чем европейцы для предотвращения терактов. В принципе, все можно ожидать. Другое дело, что до сих пор все-таки наши события были связаны с нашими собственными проблемами с исламскими регионами, а не с деятельностью ИГИЛ. Может быть, сейчас что-то изменится. Вот катастрофа жуткая с нашим самолетом, которая была в Египте, показывает, что, может быть, проявляются новые тенденции. Но до конца это, конечно, еще мы не очень понимаем, трудно анализировать.
Перед Европой стоит определенный выбор все время, да? И как раз-таки мы говорили об этом, когда обсуждали Дональда Трампа. Все-таки что делать с этими мигрантами? Как думаете, Европа когда-нибудь примет какие-то более жесткие меры? То есть начнет их не пускать так жестко, да? Начнет выселять каких-то мигрантов? Или все-таки Европа останется такой вот мультикультурной? Ну, вот такой, какая она есть сейчас.
Примет более жесткие меры и обязательно. Но здесь не надо думать, что этот конфликт может быть в какой-то момент, там, допустим, 1 января 2017 года, разрешен раз и навсегда. Такого не будет, не будет никогда. Европа вступила в период, когда одни политические силы будут выступать за нормальные отношения с мигрантами, за то, что мы привлекаем рабочую силу. Другие будут выступать, как Трамп в Америке, за то, чтобы строить стены, строить ограничения, выселять и так далее.
Буквально 20 секунд, кстати, за кем будущее?
Те и другие будут поочередно побеждать на выборах и пытаться проводить свою политику. Это надолго. Я думаю, это на весь 21 век.
Спасибо, Дмитрий Травин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Меня зовут Арсений Веснин. Счастливо, до свидания.
Особое мнение.